Он родился в Российской империи. Здесь история жизни великого россиянина, патриарха Тихона. Это то, что можно рассказать о нем для книги «Трагедия патриарха империи Тихона». Здесь внутренний мир лидера церкви и узника совести в РСФСР и СССР. Здесь религиозная культура, политика и летопись Соединенных Штатов Америки и России с 1862 по 1938 год. В советской историографии о патриархе Тихоне почти ничего не известно. Государственная власть сделала все, чтобы засекретить не только память об этом великом россиянине и христианине, но и даже попыталась перезахоронить его останки тайно в Донском монастыре. Его секретная могила была чудотворным образом найдена для мирян только в 1991 году. Вот то немногое, что возможно приоткрыть для читателей, кому не безразлична судьба родного Отечества России. Известно, что Василий Иванович Белавин родился 19 января в семье русского православного священника Ивана Белавина и русской православной домохозяйки Анны Белавиной в селе Клин Псковской области, Россия. В 1874 году, 9 лет от роду, зачислен в духовное училище города Торопец. В 1878 году, в 13 лет, окончил учебу и уехал в Псков. Поступил в духовную семинарию Пскова. И особое потрясло 13-летнего мальчика – это то событие, которое произошло опять же в 1878 году. Это было неизгладимой травмой для многих лет его отрочества и юности. А именно в этот год произошло трагическое событие – это покушение на градоначальника Федора Трепова. Градоначальник не пострадал, террористка Вера Засулич оправдана судом присяжных в Санкт-Петербурге. Василий Белавин вспоминал о том, что вот прошло почти 10 лет с того мгновения, когда подобная же трагедия произошла в 1867 году. И он говорил о том своим друзьям по учебному заведению, что это трагическое событие на него тоже повлияло, поскольку одно и то же повторяется в России. А именно он имел в виду то, что в 1867 году произошло покушение на императора и помазанника Божьего Александра II во Франции. Император тогда не пострадал, был легко ранен, только сопровождающий его император Наполеон III. А сам польский террорист Березовский обезглавлен на гильотине в Париже. Итак, вот о чем говорил 13-летний студент, который поступил в духовную семинарию в Пскове. В 1879 году, то есть на следующий год после покушения на градоначальника Федора Трепова, произошла следующая трагедия в России, и это уже было на памяти 14-летнего подростка Василия Белавина. В этот год произошло покушение на императора и помазанника Божьего Александра II в России. Император не пострадал, русский террорист Александр Соловьев повешен в Санкт-Петербурге. И на следующий год, в 1880-м, когда подростку было 15 лет, опять же в его память вторгся террор, который происходил на улицах. Это трагическое событие года было не что иное, как покушение на императора и помазанника Божьего Александра II еще один раз, и опять же в России. Император не пострадал. Русский террорист Степан Халтурин повешен в Санкт-Петербурге. 16-летний подросток опять испытал трагический опыт жизни, как говорили его сверстники. Опять он столкнулся с террором, потому что в 1881 году, 1 марта, был убит император и помазанник Божий Александр II. Террорист-самоубийца Игнатий Криневицкий погиб при взрыве. Это стало потрясением для Василия Белавина, о котором он вспоминал всю жизнь. В 1884, когда юноше исполнилось 19 лет, он закончил учебу и уехал в Санкт-Петербург. Поступил опять же в духовную академию, связывая себя с просвещением православия. И это было очное обучение в Санкт-Петербурге. Через 4 года, а это значит в 1888, он закончил духовную академию с научной степенью кандидата богословских наук в Санкт-Петербурге. Тут же начал преподавать духовный семинарий в Пскове, в котором он уже был не один раз и помнил об этом прекрасном русском городе. Читал лекции по основам богословия, догматическому богословию, нравственному богословию и вел уроки французского языка. Это продолжалось до 1892 года. К языкам у него была особая память, как говорили его однокашники, и он был прекрасным преподавателем французского языка. В 26 лет, а это значит в 1891 году, произошло очень важное событие в жизни Василия Ивановича Белавина. А именно 14 декабря он постригся в монахи в духовной семинарии в Пскове, принял для себя новое имя Тихон в честь святителя Тихона Задонского. Рукоположен в сан иеродиакона и вскоре посвящен в сан иеромонаха в том же Пскове. Итак, в 1892 году 27-летний иеромонах Тихон назначен на должность инспектора духовной семинарии в Люблин. Назначен также на должность ректора семинарии в Казань, посвящен в сан архимандрита. В 28 лет, в 1893, назначен на должность ректора семинарии в Холмске. На следующий год, в 1894, назначен на должность благочинного в нескольких монастырях Холмского, Варшавской епархии. Трагическим событием 1894 года для архимандрита Тихона была смерть императора и помазанника Божия Александра III, который умер в тот же год от сердечного приступа. Все понимали вокруг, что сердечный приступ стал следствием покушения на его жизнь, что имело место в этом же году. Архимандрит Тихон присутствовал с гордостью на коронации Николая II как нового императора России и помазанника Божьего. Это было выдающимся событием в доме Романовых, которому было уже более 300 лет. В 30 лет, а именно в 1895-м, назначен председателем православного братства в Холмске, а на следующий год назначен председателем Холмского отделения епархиального училищного совета в Холмске. Когда архимандриту Тихону исполнилось 32 года, а я напоминаю читателям, что это было в 1897 году, то произошло выдающееся событие в истории Русской Православной Церкви. Официальная информация сообщала, 19 октября состоялась хиротония архимандрита Тихона, епископа Люблянского, викария Варшавской епархии в Троицком соборе Александрова Невской лавры Санкт-Петербурга. Вот что он сказал в этот день. «Ныне разумею, что епископство есть прежде и более всего не сила, почесть и власть, а дело, труд и подвиг». Вот такие великие слова были сказаны этим великим человеком в этот день 19 октября 1897 года. Последствия не стали важными историческими вехами истории Русской Православной Церкви. После хиротонии он продолжал работать на родной Холмщине. 1898 год был особым годом для 33-летнего епископа Тихона. И все потому, что 14 сентября он был возведен в почетную должность для архиерейского служения никем иным, как епископом Алеутским и Аляскинским. А это значит, ему надо было уехать из России на Алеутские острова и Аляску, а значит, в Соединенные Штаты Америки. Он поехал не один туда, он взял с собой своего брата. В это время он совмещает свое назначение с преподаванием на кафедре в Сан-Франциско, Соединенные Штаты Америки. Он изучил в совершенстве английский язык, как требовала от него православная церковь. Вскоре, однако, его брат умер, и он возвратил его тело на родину, чтобы избежать захоронения в Соединенных Штатах Америки. И тот, и другой не мыслили своих судеб без России и после смерти. Я постараюсь перечислить, что сделал этот выдающийся деятель Русской Православной Церкви в 1898 году, в год смерти брата, в 1899 году, на следующий год, в 1900, в 1901 и 1902. Это будет бесконечный список церковных учреждений, которые он сделал на территории Соединенных Штатов, Аляски и Алеутских островов. Итак, 1898 год. Вот что сделано, построено и учреждено им в Соединенных Штатах. Первое. Три викарства. Бруклинский в Нью-Йорке, Аляскинское на Аляске и Сербское в Чикаго. Братство Нью-Йоркских церквей с главным офисом в Нью-Йорке. Следующий год, 1899. Сделано, построено и учреждено им в Соединенных Штатах. Первое. Крестовоздвиженский союз взаимопомощи сестер, объединивших россиян в Соединенных Штатах с главным офисом в Нью-Йорке. Второе. Миссионерская школа, преобразована в духовную семинарию, Миннеаполис, штат Миннесота. 900 год. Сделано, построено и учреждено им в Соединенных Штатах. Первое. Свято-Тихоновский монастырь около Саут-Канаана, Пенсильвания. И второе. Сирийский храм святителя Николая в Бруклине. 1901. Сделано, построено и учреждено им в Соединенных Штатах. Русский храм святителя Николая, архиепископа Мирликийского в Бруклине. Второе. Храм Пресвятой Троицы, Чикаго. Третье. Духовная семинария в Кливленде. Четвертое. Женский православный приют, Кодиак. В 1902 год. Вот что сделано им, построено и учреждено в Соединенных Штатах. Закончено строительство нового Свято-Николаевского кафедрального собора в Нью-Йорке. Здесь же основана впервые новая архиерейская кафедра, что перенесена в Нью-Йорк и Сан-Франциско. Когда наступил 1903 год, то в июне он вернулся в Россию для участия в Святейшем Синоде. На следующий год, 24 января 1904, он возвратился в Нью-Йорк. Все, что потрясало его, это чтение русскоязычных газет или комментарии о событиях в России из американских газет. Вот что он читал о том, что происходило в России в Нью-Йорке. Это были события и комментарии о том, что убит бомбой чиновник Селятин, террористы казнены, что убит великий князь Сергей, террористы казнены. И еще газеты писали о том, что июльским утром 1904 года в Петербурге группа террористов под руководством бандита Савенкова настигла карету министра на Английском проспекте. Плеве был сражен бомбой Егора Сазонова, тяжко раненного его же осколками. Эхо разнеслось всероссийское. Не станем цитировать имен ни революционеров, ни левых интеллигентов. В американских газетах писалось, что князь Голицын, православный христианин, отнюдь не левый и уж само собой не иностранец, записал в своих мемуарах. «Признаться, никто его не пожалел», — говорил он. «Он душил всякую самую невинную инициативу общества». И американская пресса также говорила, что в мемуарах православной христианской писательницы Сухотины Толстой можно прочесть, трудно этому не радоваться. Конечно, с содроганием читал православный христианин и прежде всего архиепископ Тихон о подобных ужасах, которые творились в России. Газеты писали, что если самой писательнице православной Сухотиной Толстой было трудно не радоваться, как она говорила, то как было не ликовать главному бандиту Борису Савенкову? «Нет, не ликовать», — говорила пресса. Она, не раз встречавшаяся с Савенковым, резкими штрихами портретила Бориса Викторовича в своих мемуарах. И пресса писала о ее штрихах. Это сухое каменное лицо, это презрительный взгляд, небольшого роста, одет с иголочки, не улыбается, веет безжалостностью. Американская пресса писала, подпольщица, отнюдь к сантиментам не склонная, случайно увидев убийцу Плеве, навсегда запомнила мертвенное лицо потрясенного человека. Весь облик убийцы она сравнила с местностью после потопа и говорила, и тот прежний, и не тот не прежний. И с каким ужасом будущий первосвященник России мог читать о событиях тех лет, которые были от него на десяток тысяч километров. На следующий год, в 1905-м, он читал из прессы следующее. «Кровавое воскресенье 905-го насквозь прожгло боевую организацию. Народное шествие, осененное ликом Спасителя, торжественное, умиленное хоровым призывом к царю царствующих, хранить царя православного, мирного шествия носителей, стекавшихся к зимнему, было расстреляно, искромсано, разметано, растоптано. Еще и сороковины не справили по невинно убиенным 9 января, как группа Савенкова изготовила к удару по династии». Газеты писали, кровь, пролитая на пути к Зимнему дворцу, отозвалась кровью, пролитой близ Николаевского дворца. Еще и год не прошел, и снова кровь, а именно вскоре в Кремле убит генерал-губернатор. Почему столько крови от человека, у которого была кличка «Поэт» для руководителя банды большевиков? Савенкову надо было обладать чертами, решительно несовместимыми ни с презрительным взглядом, ни с жестокосердием. Газеты также писали, террориста Калявина удушили на эшафоте. Виселицу сооружили ночью на мрачном каменистом острове в Шлиссельбургской крепости. На дворе плотничали. В закутке докуривал палач. А в комендантском доме пьянствовали присланные из столицы военные из департамента Варшавы. И еще одна фраза. Убийца великого князя, несомненно, упоминаемый циркуляром 1902 года за номером 1907-5530, а это был Иван Платонович Каляев, приятель Бориса Савенкова, как раз был и казнен в тот день. Так путанно и бестолково писали газеты о том терроре, который творился в России в 1905 году. И еще газеты писали. Иван Каляев испытывал к Савенкову не просто дружбу, а чувство глубочайшего восторга, утверждает боевик. Вблизи наблюдавших и того, и другого. Восторг этот можно, конечно, отнести насчет натуры Каляева, впечатлительной, чувствующей свеже и сильно, как отмечали сверстники. Очень вот полный кошмар и ужас, который творился с восхвалением терроризма в России именно в 1905 году. Итак, 1905 год. 5 мая выдающийся лидер Русской Православной Церкви назначен и 19 мая возведен в должность для архиерейского служения архиепископом Алеутским и североамериканским в Соединенных Штатах. Продолжает он и строительство церковных школ и церквей в Соединенных Штатах и одновременно в Канаде. Так, 2 июня он провел конференцию духовенства на русском, арабском и английском языках в Кливленде, штат Огайо. Количество американских православных приходов возросло при нем с 15, а их было 15 в 1898, до 75, а это было в 1905 году. включая строительство новых храмов в Канаде. Количество прихожан возросло в православные храмы с 15 тысяч до 400 тысяч. Такова работа выдающегося священника на американской территории, который пропагандировал русского православного человека как эталон для подражания для американцев. В России же растет и растет волна терроризма, о котором свидетельствуют письма императора. Так, например, то, что стало позднее известно. Император записал 19 октября 1905 года. Тошно стало читать агентские телеграммы. Только и были ли сведения о забастовках, учебных заведениях, аптеках и прочее. Об убийствах городовых казаков, солдат, о разных беспорядках, волнениях, возмущениях. А господа министры, как мокрые курицы, собрались и рассуждали о том, как сделать объединение всех министерств, вместо того, чтобы действовать решительно, заключил государь-император в своем дневнике. Что можно сказать на это? Решительные действия генерала Трепова сделали свое дело, отмечала пресса. И дальше слова из газет. Наступили грозные тихие дни, именно тихие, потому что на улицах был полный порядок. На 1907 год он уже был 10 лет как епископ, и шел 11-й год его пребывания в Соединенных Штатах как иностранца из России. В 1907 году открыта под его руководством семинария в Та-Нальфи, штат Нью-Джерси, где впоследствии воспитали несколько поколений православных священников в Соединенных Штатах Америки. В этом же году, 1907, он объединил 9 общин в сирийскую миссию и объединил 9 общин в сербскую миссию в Соединенных Штатах под крылом своей православной церкви. В этом же 1907 году он созвал первый собор русской православной греко-кафолической церкви в Америке. Имеется в виду, приехали все близкие к этой церкви из Соединенных Штатов и Канады. После чего он был отозван в Россию. Надо сказать, что в его сердце поселилась глубокая любовь к земле и народу Америки, о чем он сказал на прощание в молебне перед отъездом из Нью-Йорка. Он сказал так. Так и мы молимся Господу, чтобы Он послал в стране сей изобилие плодов земных, благо растворение воздухов, дожди и ветры благовременны, и сохранил ее от труса, потопа, огня, нашествия иноплеменников и междоусобной брани. То есть он благословил Америку и пожелал доброго и хорошего его народу, его государству, его правительству, его стране. Таковы были его добрые слова на прощание с американским народом. В России же все было более и более сложно. Нарастал и нарастал террор. Летом было 2 покушения на семью императора Николая II в 1907 году, когда обстреляли лодку из береговой пушки. Заговорщиков не поймали. Еще одно покушение было на царскую семью. Это была взорвана в Петергофском дворце комната. Террористов из дворцовой охраны повесили. В этом же 1907 году произошла историческая встреча будущего святителя с Иоанном Ильичем Сергеем Кронштадтским, которому поклонялась вся Россия. Имело это место в Успенском женском скиту. В 1908 году, на 43-м году жизни, он был возведен в должность для архиерейского служения архиепископом Ярославским и Ростовским в России, возглавив вскоре епархиальную кафедру в Ярославле. Для полного завершения строительства начатого им американского Свято-Тихоновского монастыря в Соединенных Штатах он подарил 10 тысяч золотых рублей из своих личных сбережений. С огромным горем и чувством боли он отнесся к покушению на императора Николая II, когда 2 матроса-террориста пытались убить помазанника Божьего. Естественно, что 2 матроса-террориста были повешены после суда. Это потрясло иерархиерея до глубины сердца и вызвало очередной ужас. В 1909 году можно сказать, что произошли глубокие изменения в социальной жизни Российской империи. Все это происходило на глазах будущего святителя. Вот основные характеристики этого года и этих событий, которые можно прочесть из книги Михаила Вострашева. Автор этой книги писал: «Гордыня почиталась больше, чем добродетель. Участились церковные кражи, террористические акты стали повседневностью. Большая часть интеллигенции в стремлении походить на европейцев бросилась в политические крайности, презрев народ и ненавидя власть. Экспроприации, а по-русски грабежи, стали получать научное оправдание руководителей плодящихся, как грибы по дождю, прогрессивных, так называемых, партий. И вдруг среди разгула, вседозволенности и презрения стали поступать сообщения о необычайно многочисленном наплыве крестьян-богомольцев в монастыри, создании новых благотворительных обществ. Быстром в сравнении с любой другой страной мира, экономическом развитии России, повышении в городах заработной платы и сокращении рабочего дня. Это историк Михаил Вострышев о 1909 году. И тем не менее, 1909 год – это трагический год. В нем произошло очередное покушение на императора Николая II и на его царственную семью. Офицер-террорист из личной охраны был повешен. Это потрясло будущего святителя еще больше и больше. По всей России прошла волна торжественных национальных праздников. Это тоже противоречивый 909 год. Славное 200-летие Полтавской битвы Петра Великого и 200-летие со дня смерти святителя Дмитрия Ростовского вся православная Россия празднована в тот же трагичный 1909 год. В 1911 году трагическое 30-летие со дня мученической смерти царя-освободителя Александра II и радостное 50-летие со дня освобождения крестьян от крепостничества по царскому указу. Эти события тоже праздновала вся Россия и с болью, и с восхищением. В 1912 году Россия праздновала столетие Бородинского сражения и победы над императором Наполеоном Бонапартом. В 13 году великодержавное 300-летие царствования дома Романовых, избранного демократическим путем в 1613 году народным вечем, тоже праздновалось по всей православной России. 13 мая того же 1913 года произошла архиерейская встреча с его величеством императором Николаем II, государиной императрицей, наследником и великими княжнами в Ярославле. В том же году, в 1913-м, он получил литовскую кафедру, на которую был переведен 22 декабря. 1914 год, а именно 19 января, он был назначен для архиерейского служения архиепископом литовским и виленским. А 24 января, буквально через несколько дней, он поселился в Свято-Духовом монастыре Вильно-Литовский край России. Когда ему исполнилось 49 лет, он столкнулся с войной. Он увидел, как 19 июля началась локальная война между Германией и Россией, а Вильно-Литовский край России был прямо на краю, на границах с Германией и военными событиями. Уже 24 июля к этой войне присоединилась Австро-Венгрия, а затем другие страны. Война превратилась в мировую на глазах архиепископа. 23 августа газеты от лица литовских общественных организаций сообщили: «Ныне настал решительный час. Мы снова плечом к плечу с русским народом вступаем в упорную тяжелую борьбу с тевтонским наследием, всепоглощающим германизмом, который теперь, спустя 5 веков, после нанесения ему решительного удара, снова поднял голову и снова грозит славянству. Историческая миссия России – быть освободительницей народов», подчеркивала эта литовская газета. «Россия их объединяет не ради поглощения, а для мирного культурного сотрудничества». «Весь литовский народ», отмечала газета, окрылен этой надеждой. Итак, прошло 2 года, шла ожесточенная война, и он был на границе и на полях сражений этой чудовищной катастрофы. В 1916 году за активное участие на полях сражений, где часто служил молебны по погибшим, он награжден бриллиантовым крестом за труды во славу Отечества из рук императора Николая II. Руками этого великого человека Русская Православная Церковь строила приюты для сирот и бедных детей жертв войны. Много лет позднее газета «Голос Литовской Православной Епархии», а именно за номером 4 в 1925 году, сказала о великом и будущем патриархе Тихоне, о том, что он делал на линии фронта. Они написали: «Первый иерарх не только был нашим святейшим патриархом, но и находился в исключительной близости к нашей литовской церкви. Он был ее архипастырем. Отсюда, от нас, он вошел в славу патриарха русской церкви, хотя слава эта окружала данную ему Христом церковную Голгофу. В его глубоком и широком сердце, в котором не тесно вмещалась огромная церковь, почетное место занимало и наше малое паство. О ней он всегда помнил, радовался ее радостям и болел ее скорбями». Вот так литовские друзья говорили о великом Тихоне. 1917 год стал великой трагедией для Русской Православной Церкви и русского православного народа. Случились две революции – буржуазно-демократическая и национал-социалистическая – с приходом во власть вождей антихристиан империи. Миллионы антихристиан заполнили должности в государственных и политических организациях России. Наступила анархия и произвол. Вот что сказал Михаил Вострышев о 1917 году. «Тыловые армейские гарнизоны громили винные лавки, а фронтовые в полном составе бежали с полей сражения в Москву. В городе появились бесконечные хвосты, так называемые, за хлебом, молоком, калошами. Картофель, морковь и свекла распределялись через домовые комитеты. С каждым днем росло число притонов, домов свиданий, тайных ресторанов. Итак, 21 июня 1917 года впервые в истории России представители духовенства и мирян всей московской епархии единогласно избрали будущего святителя Тихона на должность архиепископа Московского и Коломенского. И это стало поворотным моментом истории Русской Православной Церкви XX века. Это произошло без единоличного назначения и участия помазанника Божьего императора Николая II. О результатах выборов на эту духовную должность писал богословский вестник. Вот его слова. «Европейский просвещенный архиепископ Тихон. Никто не мог бросить даже и тени чего-либо компрометирующего на личность архиепископа Тихона». Вот такие гордые и великие слова об этом великом человеке. Уже 15 августа открылся поместный собор Русской Православной Церкви в Москве. Его избрали митрополитом московским, и он стал полновластным председателем поместного собора. 4 ноября произошло роковое событие, которое остановило ход христианской истории в России. В этот день антихристианские власти закрыли Успенский собор Кремля. Он стал недоступен для молящихся. Главный духовный и тысячелетний исторический символ единения россиян исчез из ежедневной жизни России. Это стало трагедией и началом крушения великой цивилизации. 5 ноября в храме Христа Спасителя в присутствии малой иконы Владимирской Божьей Матери, тем не менее, он был избран на патриаршество. 21 ноября состоялась его интронизация как патриарха Тихона в Успенском соборе Кремля. И все потому, что православная церковь надавила на коммунистическое правительство Ленина. Известны моменты истории, которые описаны прессой, что происходило в тот момент, когда патриарх Тихон становился его святейшеством и главой, духовным лидером российской цивилизации. Так, при благовестии ему патриаршества, его святейшеством, были произнесены пророческие слова. Он сказал: «Ваша весть об избрании меня в патриархи является для меня тем свитком, на котором было написано «плач и стон и горе». И каковой свиток должен был съесть пророк Иезекиил? Сколько и мне придется глотать слез и испускать стонов в предстоящем мне патриаршем служении, и особенно в настоящую тяжелую годину. Но да будет воля Божия». Все это было опубликовано в «Деяниях» издательства в Москве в 1994 году, том 3, страница 118. Он смиренно и с великой любовью к России понес тяжелый крест предстоятеля Русской Церкви, отмечает тоже издание. Приведем мнение о соборе известного его участника Карташова, который писал: «Авторитет Первого Всероссийского собора 1917 года ничем не может быть поколеблен. Созданные собором органы власти и управления, изданные законы, как всякое законодательство, вероятно, нуждаются в исправлении и усовершенствованиях. Но самый источник этого законодательного творчества – его каноническая полнокровность, чистота, беспорочность и компетентность собора вне всяких сомнений». Это напечатано в книге «Воссоздание Святой Руси» в Москве в 1991 году на странице 112, и книга эта принадлежит Карташову А.В. Итак, на закрытии третьей сессии, а фактически всего собора – 7 или по новому стилю 20 сентября 2018 года заключительным словом выступил патриарх Тихон. Вот его слова. Он сказал: «Преосвященные архипастыри, отцы и братья, есть хорошо известная вам русская поговорка несколько иронического характера. Она гласит следующее: начал за здравие, окончил за упокой. Я очень счастлив, что в настоящее время мы осуществляем эту поговорку наоборот: начали за упокой, окончили за здравие». Вот таковы были великие слова святейшего патриарха Тихона в его заключительном слове в этот день. Что же происходило в революционных газетах, которые не описывали эти церковные революции в жизни России? В революционных газетах тех лет печатали слова царского генерала Герасимова об Эвне Азефе, как члене Центрального комитета партии эсеров. Вот его слова. Жизнь члена ЦК, главы боевого отряда лидеров революционной партии, была на виду. Он был завсегдатаем роскошных борделей и кабаков, мотом, бросавшимся тысячами из партийной кассы на танцовщик, кокоток и проституток. Уже в конце 1906 года Центральный комитет партии эсеров располагал сведениями, что он совершает очень много преступлений против своей партии. И еще газеты писали взахлеб со слов того же Евна Азефа о том, что убит Гапон. Тот самый Гапон, который недавно был посажен в немецкую тюрьму, но из которой его выпустили в декабре 1917 года ради выезда в Англии. Азеф говорил о том, что во встроенном шкафу нетопленного дома на границе с Великим княжеством, а именно Финляндии, вот уже неделю висит лицом в стене тот, кто еще недавно назывался героем Красного воскресенья 1905 года. Все перечисленное мной оговаривает и проливает свет на ту разностороннюю правду о событиях, которые имели место в 1917 году. С одной стороны, желтая пресса развивала ложь и всякую всячину через разговоры между сплетниками о том, что происходило на тротуарах Петрограда, а с другой стороны, речь шла о том, что в Москве возрождался величайший институт православия и православной церкви, и то, что патриарх Тихон стал святейшим патриархом Тихоном и духовным лидером России, тысячелетней России и ее тысячелетнего православия. Все происходящее передает атмосферу крушения Российской империи, о которой почти ничего не сохранилось в советских архивах. Многое уничтожено по личному распоряжению вождя антихристиан СССР Сталина. В 1918 году патриарху Тихону исполнилось 53 года. Особый и редкий год, когда святитель часто говорил во весь голос и обращался к своему народу без цензоров со стороны Советов народных комиссаров и правительства РСФСР. Антихристиане не простили ему этих патриарших обращений к христианской совести России. Вскоре власти организуют покушение на его жизнь. Итак, вот одна из его речей, что он произнес 1 января 1918 года, то есть только-только после совершения Октябрьского переворота в прошлом году в России. Он сказал: «Минувший год был годом строительства российской державы, но, увы, не напоминает ли он нам печальный опыт вавилонского строительства? И вся эта разруха и недостатки от того, что без Бога строится ныне русское государство. Разве слышали мы из уст наших правителей святое имя Господне в наших многочисленных советах, парламентах, предпарламентах? Нет, они полагаются только на свои силы, желая сделать имя себе, а не так, как наши благочестивые предки, которые не себе, а имени Господню воздавали славу. Оттого Вышний посмеется планом нашим и разрушит советы наши. Подлинно праведен Ты, Господи, ибо мы непокорны были слову Его». Забыли мы Господа, бросились за новым счастьем, стали бегать за обманчивыми тенями, прильнули к земле, к деньгам, упились вином свободы, и так, чтобы все это досталось как можно больше, взять именно себе, чтобы другим не осталось. Вот таковы слова на 1 января 1918 года из уст патриарха Тихона. 1918 год был особым годом его святейшества патриарха всея Руси. Так в конце мая состоялась патриаршая поездка из Москвы в Петроград. Церковные службы проведены в его честь в Александро-Невской лавре, Казанском и Исаакиевском соборах, а также в соборе в Кронштадте. 1919 год стал трагедией для 54-летнего патриарха всея Руси. 12 июня произошло первое покушение на его жизнь. Организаторами этого покушения были офицеры политической полиции Российской Федерации. Заминал дело о покушении офицер ГПУ Тучков, который выгораживал сотрудницу органов Лилию Юрьевну Брик, которая участвовала в этом покушении. История покажет, так это или не так. Оправившись после покушения, святитель Тихон обратился к христианам, православным, с просьбой избегать еврейских погромов, когда стало ясно, что почти все правительство состоит из этнического меньшинства империи – евреев. Огромное число среди погромщиков церквей, кладбищ, церковных учебных заведений православия и церковных библиотек составляли антихристиане иудейского вероисповедания. Другим страшным событием 1919 года можно назвать 25 сентября. В этот день произошел взрыв штаба большевиков, и это явилось трагическим апофеозом для всех анархистов России, которые стали открыто бороться с советской властью. Не прошло и двух лет, как уже укрепилась агрессивная позиция, которая еще была вместе с большевиками революционной осенью 1917 года. С 25 сентября стало ясно, анархисты начали бороться с большевиками, открыто грабить советские банки и уничтожать политических лидеров из партии Ленина. 1920 году, 25 августа, советская власть по всей стране начала, как сказала Ахматова, полную зачистку и полную ликвидацию святых мощей. Власти запретили патриарху Тихону писать послание, так как это расценивалось антихристианским государством как нарушение советского декрета об отделении церкви от государства. 22-й год стал еще более трагичным. 25 апреля был вынесен приговор суда над соратниками патриарха Тихона, и 18 его сподвижников расстреляны без принятия жалоб о помиловании. Патриарх Тихон избежал смерти по требованию вождя Владимира Ильича Ленина. Он считал, что еще не пришло время для расстрела патриарха. С 26 апреля 1922 года по 16 июня 1923 года проходило тюремное заключение и суды над патриархом Тихона по указанию политической полиции Российской Федерации. Допросы вели офицеры Тучков и Агранов-Сорензон. 6 декабря 1922 года подсудимый призвал всех верных сынов Божьих стать твердо и мужественно за веру Божию и за защиту Святой Церкви. Этот лозунг был воспринят советской властью как провокация. Это послание исходило от патриарха Тихона уже из тюрьмы. В 1923 году патриарху Тихону исполнилось 58 лет. А значит, с 19 мая по 15 июня длились особо тяжелые допросы и психологические истязания его святейшества патриарха Тихона. 16 июня патриарх Тихон признал себя виновным и по обвинению в суде Российской Федерации и через две недели был освобожден из-под стражи. Впоследствии он объяснил, что это был компромисс с тем, чтобы выйти на свободу и продолжать свое дело ради блага Русской Православной Церкви. 28 июня, тем не менее, патриарх Тихон воззвал против обновленцев церкви. Обратил внимание на то, что среди присутствующих 67 архиереев лишь 10 или 15% из числа законных и церковь ее, посвященных в этот духовный сан. А все остальные ему не знакомы, и все до одного есть лжеепископы от советской власти. Такова была крутая воля и крутое слово его святейшества патриарха России. С 1 июля он усилил свою борьбу с обновленцами церкви, так называемыми, и сказал: «Обновленцы бессознательно или сознательно толкают православную церковь к сектантству, отступая от ее канонов». А 15 июля он подробнее изложил полную историю, сущность и оценку раскола в церкви, как он назвал, призвал заблудших священников отречься от идеалов революции. Он сказал: «Умоляем сознать свой грех, очистить себя покаянием и возвратиться в спасающее лоно единой Вселенской Церкви». Через месяц, а именно 15 июля, после предыдущего высказывания, он возвратил власть первосвященника в свои руки и властно отменил церковные указы Высшего церковного управления ВЦУ под руководством внештатных работников политической полиции РСФСР Веденского, Белкова и Калиновского. После этого выступления домашний арест патриарха был особо ужесточен со стороны охраны ГПУ. В 1924 году его святейшеству патриарху России исполнилось 59 лет. В целом же год был знаменит не новостями из церковной жизни, россиян будоражило совсем другое. Главным событием года стала смерть вождя антихристиан империи и СССР Владимира Ильича Ульянова Ленина, что имело место 21 января. 5 апреля патриарх Тихон обличил тяжкие преступления священников обновленческого раскола, коррумпированных политической полицией. Его канонический запрет отделил раскольников, так называемых, от общения с церковью до их публичного раскаяния. 26 июня он еще более ужесточил свою власть. Патриарх Тихон еще раз заклеймил предателей канонических законов церкви и подчеркнул вновь свою непримиримую позицию. Он сказал: «Прошу верить, что я не пойду на соглашение и уступки, которые поведут к потере чистоты и крепости православия». Вторым событием года стал арест величайшего террориста века. Вот тюремные показания Бориса Викторовича Савенкова от 21 августа 1924 года. «Я, Борис Савенков, бывший член боевой организации ПСР, друг и товарищ Егора Сазонова и Ивана Калявина, участник убийства Плева, великого князя Сергея Александровича, участник многих других террористических актов, человек, всю жизнь работавший только для народа и во имя его, обвиняясь ныне рабочей крестьянской властью в том, что шел против русских рабочих и крестьян с оружием в руках». Что можно сказать на это? Да очень просто. 27 августа, а это значит через два месяца, военная коллегия Верховного суда СССР начала слушание дела знаменитого террориста-писателя Бориса Викторовича Савенкова-Ропшина. 29 августа, а значит через два дня после начала заседания, председатель объявил заседание закрытым. Савенков Б.В., как было сказано, 45 лет, приговорили к высшей мере наказания с конфискацией имущества у него и имущества у его семьи. В 1924 году его святейшество патриарху Тихону исполнилось 59 лет. Советская власть не простила того, что 21 января патриарх Тихон отказался благословить и простить от лица церкви и своего православного народа земные грехи вождя антихристиан Российской империи Владимира Ленина. А потому 26 ноября состоялось очередное кровавое покушение на жизнь патриарха Тихона. Это сделали работники политической полиции Российской Федерации. Заминал дело покушений, как и раньше, офицер Тучков. 25 декабря патриарх Тихон, его святейшество, после двух покушений окончательно осознал и тут же втайне составил завещание, где назвал имена своих преемников. Из трех кандидатов, как покажет скоро будущее, окажется наиболее жизнеспособен, если так можно сказать, лишь митрополит Петр Крутицкий, Полянский. Он уже давно был правой рукой и личным секретарем патриарха, как говорило его окружение. Именно он управлял церковью и всеми связями с советской властью. Он же и спас жизнь патриарха от третьей попытки его убийства в ноябре, умело расставив охрану в патриаршем доме. «Этот год патриарх много болел», — говорили о нем современники. 1925 год – последний год жизни выдающегося лидера Русской Православной Церкви. 23 марта он совершил божественную литургию в храме Большого Вознесения у Никитских ворот Москва, а дальше все шло по сценарию убийства. Инъекция морфия по настоянию врачей из ГПУ помогла заглушить боль после посещения дентиста-убийцы. На следующий день, 24 марта, стало ясно, что патриарх умирает. А все потому, что патриарх был отравлен мышьяком и ртутью в частной лечебнице Бакуниных на улице Остоженко, дом 19, рядом с Зачатевским монастырем Москва. Переодетые офицеры ГПУ убили великого россиянина. 25 марта, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, в 23 часа 45 минут, патриарх увидел темные от яда пятна на пальцах рук и вздохнул, умирая. Скоро наступит ночь, темная и длинная. Мертвый патриарх был немедленно арестован, как сказали сверстники его, подразделением офицеров ГПУ под руководством командира Тучкова. Его тело было изолировано от посетителей и поспешно увезено для медицинской экспертизы, как они сказали, во время которой удалили запломбированные с ядом зубы. Такова история жизни его святейшества патриарха Тихона. Через год, 20 июля 1926 года, умер и главный мучитель патриарха Тихона, вождь антихристиан империи Феликс Эдмунд Дзержинский, отец ГПУ СССР, как говорят о нем на Лубянке. Это случилось через три часа после его пламенной речи на партийном объединенном пленуме ЦК ВКПБ против вождя антихристиан империи Троцкого Бронштейна и против вождя антихристиан империи Зиновьева Радомысльского. Нельзя забывать и того, что по личному распоряжению Феликса Эдмундовича Дзержинского и при участии офицеров ГПУ Агранова, Сорензона, Тучкова были строго засекречены не только документы о смерти патриарха Тихона, но и место его захоронения. Его тайно перезахоронили в Донском монастыре и убили всех, кто об этом знал и помнил, включая родственников офицеров политической полиции. Прошло много лет, и наступил 1989 год. В этом году патриарху Тихону исполнилось 124 года со дня памяти о нем и дней его рождения. Итак, в октябре этого года особым решением архиепископского и архиерейского соборов Русской Православной Церкви последний патриарх Российской империи Тихон, а именно Василий Иванович Белавин, причислен к лику святых Русской Православной Церкви. Христиане России верят, что сегодня он молится за народы Отечества на небесах у престола Бога. На следующий год, в 1990 году, впервые в истории России издана наиболее полная биография святого Тихона. Это и есть книга Михаила Ивановича Вострышева «Божий избранник. Крестный путь святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси». Эта книга издана тиражом 100 тысяч экземпляров. К 126-летию со дня рождения великого человека произошло удивительное событие. Это произошло в 1991 году. Мы знаем, что жизнь святых не обходится без чудесных и божественных откровений для современников и потомков. Таким образом, даст знать о своем месте перезахоронения и святой Тихон. Он чудотворно остановил большой пожар в Донском монастыре Москвы в тот год. Именно на месте прекращения пожара и была найдена могила, где были захоронены мощи святого угодника. Угасание огня произошло загадочным образом, минуя пожарных. Потомки бесконечно преклоняются перед именем и делами своего великого гражданина России. Он признан эталоном любви и преданности к Отечеству и Церкви. В 1992 году по благословению сегодняшнего святителя и патриарха всей России Алексия II открылся православный Свято-Тихоновский богословский институт. Имя великого подвижника и великомученика увековечено в названии этого высшего учебного заведения Москвы. Это первое в истории России учебное заведение для целей богословского образования мирян. До этого богословские дисциплины изучались только в духовных школах с целью подготовки клириков. Здесь успешно обеспечивается получение полного гуманитарного образования по историко-философским дисциплинам, древним и новым языкам, искусствоведению, церковной живописи и церковному пению, церковной архитектуре, церковной журналистике, музейному делу и реставрации. Особым факультетом является богословско-пастырский, где готовят кандидатов для принятия священного сана. Неизменным интересом пользуются курсы для изучения иконоведения, мозаики и золотошейного дела. Здесь преподают выпускники и сотрудники московских университетов, Московской духовной академии и известные иконописцы России. Здесь учат своему мастерству реставраторы Московского Кремля, Пушкинского музея, Третьяковской галереи и специалисты церковного пения. Всех, таким образом, кого особо интересует судьба, жизнь, богоборчество и богослужение святого Тихона, ждут музеи, библиотеки и научные программы в стенах уникального учебного заведения. Я могу сказать, где это находится. Это находится в Москве, на Пятницкой улице, дом 51, строение номер 2, второй этаж, а также консультационный пункт в Вишняковском переулке, опять же в Москве, дом 15, Никола-Кузнецкий храм. Телефон 095-231-51-84 для тех, кто живет вне Москвы. А для москвичей телефон 231-51-84. В 2000 году в знак уважения к Русской Православной Церкви и к жизни великого его Преосвященства, святейшего Тихона, патриарха всея Руси, мной была издана книга из трех томов, которая называлась «Трагедия последнего патриарха империи Тихона». Я буду очень рад, если читатели и слушатели обратят на нее внимание. Она находится в составе интеллектуального наследия Рудольфа Нуриева «Россия. 20 век». Все это предназначено для бесплатного дара в Национальной библиотеке 180 стран-членов ООН. Если кого-то интересуют еще более подробные детали из жизни великого патриарха Тихона, то я обращаю ваше внимание на книгу писателя Вострашева. Без его прямых свидетельств памятники славянской культуры России 20 век могли бы остаться незавершенными. Это один из величайших писателей России, который посвятил свою жизнь и творчество изучению великого пути великих патриархов России и истории великого русского православия 20 века.